Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – музыкальный альманах из Нью-Йорка. Сенсационная премьера сезона – спектакль «Мари Кристина». Идут споры, к какому жанру отнести произведение молодого композитора Лакьюза – к опере или мюзиклу. Что думают критики и публика об исполнительнице главной роли Одри Макдоналл? Вторая тема передачи – нью-йоркские гастроли Российского национального оркестра под управлением Плетнева. Сбором денег на выступление занималась Софи Лорен. Первый раз в эфире 24 февраля 2000 года.
Мелодия, которую вы только что слышали, визитная карточка новой рубрики «Музыкальный альманах из Нью-Йорка». В этой ежемесячной программе мы с давним участником наших передач, музыковедом Соломоном Волковым, обсуждаем новости музыкального мира. В новой рубрике пойдет речь о выдающихся концертах, оперных и балетных постановках, премьерах музыкальных сочинений, гастролях звезд и, конечно же, рассказы о богатой музыкальной жизни Русской Америки. В сфере наших интересов – записи выдающихся исполнителей, мемуары знаменитых музыкантов, музыкальные фильмы, открытия музыковедов, наблюдения над веяниями музыкальной моды и, обязательно, юбилеи великих людей и событий. Итак, в эфире февральский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. Февральский выпуск нашего музыкального альманаха откроет разговор об одной любопытной премьере зимнего сезона Нью-Йорка. Это музыкальный спектакль «Мари Кристина» в Линкольн-центре. И музыку и либретто к нему написал американский композитор Майкл Джон Лакьюза. «Мари Кристина» рассказывает о несчастной любви мулатки и белого капитана в Новом Орлеане XIX века. Сюжет в общих чертах повторяет «Медею», аналогия, которую тщательно подчеркивает и автор, и постановщики. Главный успех выпал на долю исполнительницы заглавной роли Одри Макдоналд.
With cattle and cotton, we have to be beautiful, and it helps to have a dowry of some kind. We have to show humility and have the presence of mind to never complain. And they say it's our fault. We were thrown out of Eden to be turned into salt.
Соломон, «Мари Кристина» вызвала бурную полемику. Никто не может решить, что это опера или мюзикл. Ведите нас, пожалуйста, в курс дела.
Я сначала должен сказать о том, что премьера этого мюзикла «Лакьюза» была сенсацией. Я не помню, чтобы вот в зале была бы такая напряженная атмосфера. Потому что, по-моему, три четверти публики были профессионалы. Причем профессионалы не в смысле музыканты, а профессионалы – это те люди, которые продают музыку. Там был весь музыкальный Нью-Йорк и, наверное, даже музыкальные Соединенные Штаты, которые имеют какое-то отношение к производству, упаковке и продаже вот этой вот музыки, мюзиклов, вообще новой американской легкой музыки. Лакьюза – это одна из главных надежд современной американской легкой музыки, и надежды возлагались огромные на это представление и на этот мюзикл.
Вы все время говорите «легкая музыка», тем не менее критики все время спорят, опера это или мюзикл?
Потому что сам Лакьюза опубликовал перед премьерой свой манифест в газете New York Times, где заявил, что это и есть будущее американской оперы, его мюзикл. Причем оперу он как раз обвинил в элитизме, а сказал, что нужно выбирать именно тот путь, которым идет он. Опера – это нечто окостеневшее, публике уже широкое и неинтересное, а вот современные проблемы, современные драмы, языком, который может увлечь современную молодежь, вот это дает он, Лакьюза и еще несколько его друзей. Это все люди, которым 30 с небольшим лет, и на них возлагаются в этом смысле огромные надежды на вот это какое-то раскрепощение и обновление бродвейского мюзикла.
И все-таки, если вслед за некоторыми критиками сказать, что мюзикл – это опера с счастливым концом, то что такое мюзикл с несчастным концом, с трагическим концом?
Главное, что в итоге надежды оказались несколько притушены тем, что публика публика пока что не в большом восторге от этого товара. Публика не рвется на представление Лакьюза и его приятелей так же, как она в свое время рвалась на представление, скажем, Гершвина. И в этом смысле, боюсь, что Лакьюза разделит судьбу Стивена Сондхайма, человека, который считается классиком современного американского мюзикла, но который не является столь уж коммерчески успешным. Он очень известен, и его мюзиклы – это образцы для композиторов, их уже проходят теперь и в музыкальных школах, и колледжах, а вот на слуху песен Сондхайма почти ни у кого нет. Ну, 2-3 опуса и обчелся. Боюсь, что и то же самое произойдет и с Лакьюзой, потому что это все-таки нечто посередине. Это и не мюзикл настоящий для широкой аудитории, в нем трагический конец, слишком сложные мелодии, слишком сложная оркестровка. И не опера, которая могла бы апеллировать к такой более серьезно ориентированной публике.
То есть вы думаете, что Лакьюза не добьется коммерческого успеха, хотя именно этому он стремился. Говорят, что он вынужден был заложить рояль, пока он писал этот мюзикл.
Не только Лакьюза к этому стремился, но к этому стремились вот эти сотни профессионалов, которые заполнили зал на премьере. И я говорю, что зрелище было совершенно фантастическое. Они все болели за него, все хотели, чтобы это был бы грандиозный успех, потому что это бы означало также успех и для всей американской музыкальной промышленности. Так, с такими я никогда не сталкивался. Но в итоге эта премьера стала сенсацией и стала успехом для исполнительницы главной роли Одри Макдоналд. Именно Одри Макдоналд сейчас продает пластинки свои во все возрастающих количествах. И есть очень хорошие шансы, что она станет настоящей американской суперзвездой новой в жанре мюзикла, которую можно было бы сравнить по влиянию и значению с такими звездами прошлого, как Лайза Минелли или Барбара Страйзен. У Макдоналд есть все для того, чтобы стать этой суперзвездой. У нее есть прекрасная внешность, это чернокожая красавица, огромный темперамент, исключительный голос и, что очень существенно, преданность вот этому самому новому жанру нового американского мюзикла.
Прошли гастроли Российского национального оркестра под руководством Плетнева. Впечатления эти выступления оставили смешанные. Одни довольны традиционно высоким уровнем исполнения русской музыки, другие ждали большего.
Очень показательно для меня было то, что американская пресса столько же внимания, сколько и рецензия на собственное выступление оркестра с Плетневым, уделила вот этому так называемому фандрейзингу, то есть собиранию денег, которое проходило в популярнейшем нью-йоркском ресторане Russian Tier. И главной звездой этого сбора денег, этого вечера, была Софи Лорен, которая входит в совет по поддержке этого оркестра. Для меня это было чрезвычайно показательно, потому что, по-моему, впервые вообще вот в гастролях русского оркестра здесь, в Нью-Йорке, такое место занимает сбор денег и к нему столь серьезно относится. Это не случайно, потому что Российский национальный оркестр — это единственный на сегодняшний день оркестр из России, который существует полностью на частные пожертвования. И именно это послужило причиной кризиса в деятельности оркестра, потому что после этого пресловутого августовского дефолта источники частного финансирования иссякли. Правительство тоже оркестр не поддерживает, и оркестр стал перед необходимостью сменить своего главного дирижера, которому стало трудно заниматься поисками денег, и Плетнев приехал в Нью-Йорк уже, вероятно, в последний раз в качестве руководителя оркестра. Как известно, им стал Спиваков. Может быть, это послужит добру и в деятельности оркестра с художественной точки зрения, потому что Плетнев сам по себе замечательный музыкант, и, может быть, даже великий пианист. Но дирижером он не стал все-таки выдающимся, прежде всего потому, что в его дирижерских концепциях не хватает широты.
эфире февральский выпуск музыкального альманаха из Нью-Йорка. В нашей нью-йоркской студии Александр Генис беседует с музыковедом Соломоном Волковым.
Кнопф, одно из лучших в Америке издательств, выпустила важную музыковедческую книгу. Первый том новой биографии Стравинского, рассказывающий о жизни композитора до 1934 года. Ее написал английский, точнее, валлийский критик-музыковед Стивен Уолш. И называется она «Стравинский. Творческая весна. Россия и Франция». Тщательно документированная работа показывает Стравинского композитором собственной жизни, который постоянно переделывал свое прошлое в угоду настоящему. Рецензент Уолша подчеркивает, что эта монография не могла быть написана без новых сведений из русских архивов, ставших впервые доступными исследователям лишь в постсоветской России. Соломон, в чем изюминка книги Уолша и чем она отличается от других работ о Стравинском?
Вообще нет серьезных исследований биографии Стравинского. Очень много написали его музыки, но биография до сих пор тщательно исследована не была. И действительно, особенной загадкой являлся российский период Стравинского. И вот этот вот первый том этой биографии приземлился как раз в центр, в эпицентр, даже если можно так сказать, горячих дискуссий сейчас о том, каково же было подлинное отношение Стравинского к своим русским корням. Потому что Стравинский, оказавшись здесь на Западе, стал как бы заметать следы своего русского происхождения и русских истоков своего творчества, с одной стороны. А с другой стороны, несколько, как бы так сказать, приукрашивал свою позицию в дореволюционной России. И в частности, приукрашивал свои отношения с Николаем Андреевичем Ринским-Корсаком, своим учителем, изображая эти отношения как чуть ли не отношения отца с сыном. Ничего подобного не было. И те, на самом деле, современники, которые могли за этим наблюдать, об этом знали. Но железный занавес, который опустился между Россией и Западом, прервал поток информации, и Стравинскому здесь, в разговорах с Робертом Крафтом, удалось создать вот эту вот иллюзию другой жизни, иллюзию других отношений.
Больной вопрос всякой биографии Стравинского — вопрос об антисемитизме Стравинского и его отношениях с нацизмом. Что об этом говорит книга Уолша?
Ну, она пытается подойти к вопросу объективно. Теперь, как бы всем уже известно, что Стравинский был антисемит. Мне об этом рассказывал еще вот первый биограф Стравинского, Крафт. Также Стравинский был большим поклонником Муссолини. Тут это нужно две разные вещи отметить. Есть итальянский фашизм, есть немецкий нацизм. Кстати, с нацистами как раз Стравинский не был особенно близок. Но Муссолини он восторгался, как многие русские мигранты.
Мережковский или как Эзра Паунд, да. Не только русские мигранты, но многие западные художники преклонялись перед Муссолини, желая увидеть в нем тип тирана Ренессанса.
Да, конечно, для меня отношение Стравинского к Муссолини — это еще одно доказательство его российского происхождения, которое так ярко было заявлено в первых опусах Стравинского, в частности, в его знаменитой «Жар-птица».
А теперь раздел юбилеев. Только что отечественная музыка отметила сразу два столетия – Дунаевского и Сокольского. Их, конечно, объединял не только календарь.
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Everywhere life courses freely broadly, as the Volga's ample waters flow. To our youth now every door is open, everywhere our old with honor go.
Я не случайно выбрал именно эту запись. Это Поль Робсон поет «Широка страна моя родная». Это запись военных лет с новым, кстати, текстом. Я хотел спросить вас, Саша, почему эта песня до сих пор вызывает такие чувства во всех нас? Ведь мы же понимаем, что страна, может быть, она, конечно, и широка, но человек в ней определенно не дышал свободно, и много мы уже чего понимаем. А эмоцию все-таки вызывает эта песня, и слезу вышибает.
Вы знаете, Соломон, я много думал о природе популярного искусства, массового искусства, которое не зависит от идеологии. Оно гораздо глубже задевает нашу душу, чем хотелось бы даже его авторам. Знаете, и в Америке, и в Германии, и в России в 30-е годы создавалось искусство в совершенно различных идеологических сферах. Различная идеология была, но результаты были очень близки. Не зря голливудские фильмы любил и Гитлер, и Сталин. Соломон, а у меня тоже к вам есть вопрос. Что привез Дунаевский из Америки? Часто говорят, что он привез слишком много. Слишком много он заимствовал у американской музыкальной культуры. Что вы скажете об этом?
Это вечный вопрос. И вот это он связан и также со Стравинским, как и с Дунаевским. Музыка не может расти только из себя самой. Она всегда что-то откуда-то заимствует. И вопрос не в том, что и как позаимствовано. Баланчин мне любил повторять, что я беру отовсюду, где плохо лежит. Важно, как это использовано.
Знаете, Соломон, Элиот по этому поводу говорил: хорошие художники заимствуют, великие воруют.
Это как раз случай Дунаевского. И я думаю, что Дунаевский как раз доказал свое право на эти заимствования. Он, конечно, и джазовые ритмы, и вот всю эту синкопацию, и что-то в мелодике он позаимствовал у американской легкой музыки. Так что иногда можно даже спутать, действительно, американская ли это легкая музыка, или же советская в лице Дунаевского. Но я думаю, что все-таки вот тот сентимент, который стоит за Дунаевским, является специфически российским, и он обеспечит ему на территории России еще длительную жизнь.
Соломон, если мы бросим музыкальный взгляд на недавнее прошлое, то сможем ли найти в последние 10 лет, то есть в постсоветской России, песни, которые войдут в русскую историю, прямо скажем, в русскую душу, так как вошли в нее произведения Дунаевского и Исаковского?
Есть, конечно, популярные песни, в первую очередь принадлежащие нашим прославленным рокерам. Гребенщикову, Шевчуку, Чижу. Но вот такой вот общенародной песни, которая действительно пела бы все общество от и до, пожалуй, такой песни, подобной «Широка страна моя родная», в наше время еще не создана.
The white, the dark, the yellow, build in peace a richer, better life. But that now the foe has tried to smash us, tried to desolate our land so dear. Like the thunder, like the sudden lightning, we now give our answer sharp and clear.
В этом году исполняется 250 лет со дня смерти Баха. Юбилей такого рода слишком большое событие, чтобы вместиться в один месяц. Поэтому музыкальная общественность решила весь 2000 год объявить Баховским годом. Примером такого тотального юбилея может служить совсем недавний 1985 год, когда торжества по поводу 300-летия Баха растянулись на 12 месяцев. В январе мы говорили о великом органисте Альберте Швейцере и его знаменитой монографии «Бах». Сегодня?
А сегодня у нас совершенно замечательная и очень странная фигура, которую, конечно, рядом со Швейцером не поставишь, с одной стороны. Но, с другой стороны, я не думаю, чтобы Швейцер за всю свою жизнь или даже после своей смерти продал бы такое количество пластинок, как продал вот этот исполнитель. Причем я даже не знаю, как именовать, это он или она. Потому что, когда этот человек выпускал свои пластинки, то он был Вальтером Карлосом. И в этом качестве он выпустил записи, которые продавались в десятках миллионов. Его электронные интерпретации Баха. И они даже заслужили похвалу Глена Гульда, в которой, как всегда, у Глена Гульда трудно отличить, всерьез ли Гульд хвалит или же иронизирует, когда называет записи Вальтера Карлоса лучшими записями Баха за десятилетия. Но интересно, что за вот тот период, который прошел до сегодняшнего дня, эти записи впервые вышли в 60-е годы, а сейчас их выпустили вновь в специальной упаковке. Так вот, за это время Вальтер Карлос стал женщиной, Уэнди Карлос, и вновь вот эти записи вышли на рынок. Карлос исполняет произведение Баха на синтезаторе Муга. Она в прошлой жизни своей была физиком и аудиоинженером, а сейчас вот стала такой знаменитостью и выступает с рассказами о своем изменении пола. Но думаю, что вопросы ей в основном задают о ее электронных интерпретациях музыки Баха.
«Музыкальный альманах» из Нью-Йорка. Февральский выпуск. В передаче принимали участие Соломон Волков и Александр Гейнес.
какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы». Вандербилт и Спиридон. Фредерик Вандербилт – скандальная фигура в истории деловой и политической Америки. Чудак, миллионер и коммунист. Узнав о взглядах юного Вандербилта, его дед лишил внука наследства. Но внук оказался не промах и сколотил состояние сам. Его считали предателем не столько страны, сколько своей социальной группы. Что же касается Спиридона, то это солженицынский тюремный дворник, которого вспоминает в своем эссе Павел Басинский. «Вандербилт и Спиридон» — название выпуска «Русских вопросов», который подготовил и ведет Борис Парамонов. Первый раз в эфире 24 февраля 2000 года.
Этого года, дожив до 94 лет, в Америке умер Фредерик Вандербилт Филд. Крайне интересная, можно рассказать, уникальная личность. Это был человек из рода знаменитых миллиардеров и в то же время убежденный верующий коммунист, отдавший делу коммунизма всю свою жизнь. Во всяком случае, не было никаких отречений с его стороны. Даже в автобиографической его книге под названием «Справа налево», вышедшей в 1983 году. Лучше всего рассказать об этом чудаке словами обширного некролога из газеты «Нью-Йорк Таймс».
Мистер Филд впервые столкнулся с политикой, когда он предложил свои услуги демократической партии по возвращении своим из Англии, где он провел год учебы в лондонской школе экономики. Он и раньше интересовался социалистическими идеями, и когда обнаружил, что американские демократы не торопятся перестроить общество, начал все более и более склоняться в направлении социализма.
Надо полагать, что социалистическими идеями высокородный американец заинтересовался как раз в этой лондонской школе, слушая лекции тамошней и тогдашней звезды профессора Харолда Ласки. «Нью-Йорк Таймс» продолжает.
Он начал проповедовать Евангелие социализма при каждом удобном случае, выступая даже с речами на улицах, которые, по его позднейшему признанию, не были удачными. Впервые Филд открыто обнаружил свои взгляды в 1928 году, когда объявил родственникам, что на предстоящих президентских выборах будет голосовать за кандидата от социалистической партии Нормана Томаса. И тут же был лишен наследства его бездетным двоюродным дедом Фредериком Вандербильтом, в честь которого он был назван. Наследство составляло 70 миллионов тогдашних американских долларов.
Социалистические идеи, то, что в Советском Союзе называли реформаторским или соглашательским социализмом, скоро перестали удовлетворять Филда. Такого рода социализм он сравнил с блестящей идейной раковиной, внутри которой, однако, не растет ничего значительного. Он переместился дальше влево, к коммунизму, к Советскому Союзу.
После возвращения из Лондона Фредерик Вандербильт Филд работал также в организации под названием «Институт Тихоокеанских отношений», занимавшейся проблемами этого обширного во всех смыслах региона. Организация считалась весьма респектабельной, но со временем все большее влияние в ней начал приобретать Советский Союз, присоединившийся к ней в 1931 году. И когда уже после войны комиссии американского конгресса начали расследовать ее деятельность, выяснилось, что она была прикрытием подрывной антиамериканской деятельности. Филд оставался членом совета этого института до 1947 года. В самом начале 40-х годов он создал группу под именем «Американская мирная мобилизация» и стал ее исполнительным секретарем. Она имела тесные связи с Советским Союзом и выступала против вступления Америки в мировую войну. С этой целью в 1941 году члены группы более 1000 часов пикетировали здание Конгресса. Пикетирование прекратилось сразу же после вторжения Германии в Советский Союз.
Трудно, однако, считать эксцентричного богача корыстным агентом иностранной державы, не скрывавшей враждебности к Америке. Его идеалистические мотивы вряд ли могут подвергаться сомнению.
Одна из сестер мистера Филда говорит, что до начала 40-х годов он считал себя таким же лояльным американцем, как и все другие. Когда Соединенные Штаты вступили в войну, Филд сделал попытку поступить на военную службу, попросившись в армейскую разведку. В разведку его не взяли, отказали по соображениям безопасности. Этот отказ стал последней каплей. Филд сделался убежденным и преданным коммунистом, хотя его формальное членство в Компартии никогда не было доказано. В 1951 году он напечатал статью в журнале Life, где пытался объяснить свою политическую философию. «Понять собственные внутренние мотивы – самая трудная задача в мире», – говорилось в этой статье. «Я не заглядываю так глубоко, но мои убеждения абсолютно искренни».
Обстоятельства благоприятствовали коммунистическому правоверию Филда не в последнюю очередь потому, что, лишившись дедовского наследства, он отнюдь не сделался нищим. В некрологе «Нью-Йорк Таймс» об этом пишется так.
Филд говорил, что если бы ему, скажем, грозила безработица со всеми вытекающими отсюда для рядового человека последствиями, он, может быть, видел жизнь по-другому. Но, добавлял он, в действительности мне нечего было терять. Он принимал участие в коммунистических мероприятиях, вроде того же пикетирования, но настоящим его вкладом в это дело было его громкое имя и оказываемая им, коммунистам, финансовая поддержка.
Вкладывать деньги в коммунизм не было, конечно, выгодной инвестицией.
В 1951 году Филд стал секретарем так называемого «Конгресса гражданских прав», ведая в нем кассой, предназначенной для судебных залогов, и тогда же сам попал под суд. Четверо коммунистов, освобожденных от предварительного заключения под залог, внесенные этой организацией, скрылись от правосудия. И Филд отказался назвать имена людей, внесших в Конгресс деньги для этого дела. Он был обвинен в неуважении к суду и приговорен к 3 месяцам тюремного заключения, из которых отсидел 2.
2 года спустя Филд уехал в Мексику, где занялся археологией. Он оставался там до 1982 года, когда вернулся в Соединенные Штаты. Последние 20 лет он жил в Миннеаполисе, где и умер. Газета «Нью-Йорк Таймс» в своем некрологе приводит некоторые детали личной жизни американского коммуниста, отпрыска миллиардеров.
Фредерик Вандербилт Филд вырос в роскоши, которую можно только воображать. В своей книге «Справа налево» он писал, что слуги делали для него все, разве что не чихали. Он был женат 4 раза и оставил по себе 4 дочерей, 12 внуков и 16 правнуков. Третьей его женой была Анита Бойер, ранее бывшая замужем за доктором Раймондом Бойером, канадцем, осужденным за шпионаж в пользу Советского Союза. Четвертой женой Филда была Ниевес Ароска, до этого жена художника Диего Риверы, тоже бывшего коммунистом.
Как видим, исторгнутый семейством миллиардеров Фредерик Вандербилт Филд нашел собственный семейный круг. «Нью-Йорк Таймс» заканчивает некролог Филду, приводя его слова.
Вы можете каждый вечер вдрызг напиваться в сторг-клубе и все равно будете считаться своим. Но стоит вам написать или даже подумать что-нибудь отличное от мнений вашего круга, и вас сочтут предателем.
Вот действительно интересный вопрос. Предатель ли Фредерик Вандербилт Филд? Нельзя сказать, что этот и подобные вопросы не вставали в Америке в разгар холодной войны. Здесь, конечно, ярлыки просто так вешать не будут. За это самим любителям поспешных классификаций можно попасть под суд. Америка действительно свободная страна, позволяющая исповедовать любые убеждения, если они впрямую не грозят безопасности этой страны. А такую угрозу нужно еще доказать. Далеко не всех попадавших под суд по таким обвинениям удалось осудить, а главное, далеко не для всех такие обвинения звучали в Америке убедительно. Вот сейчас уже в самое последнее время эта тема снова всплыла в связи с открытием некоторых советских архивных материалов и с рассекречиванием за истечением срока давности файлов соответствующих американских организаций. Теперь убедились, что Альфред Хикс и супруги Розенберг действительно были советскими шпионами, при том, что Хикс был по суду оправдан, а казнь Розенбергов до сих пор считают несправедливо суровым наказанием. И, как показывают вновь открытые материалы, они, в сущности, были мелкими пешками, никак не сравнимыми, скажем, с Фуксом, атомным шпионом, немцем-антифашистом и подданным Англии. Его отправили в Англию. Там ему дали 14 лет, он их отсидел и живым-здоровым вернулся в Германию, в ГДР. Почему все это так сегодня живо и актуально? Потому что людей, подвергнутых в свое время преследованиям или обвинявшихся в нелояльности стране, почти все в Америке считали людьми прежде всего идейными. А теперь выясняется, что многие из них и деньжонками советскими не брезговали. Конечно, не все. В основном американские коммунисты, вообще крайне левые, были идейными людьми. Но американцев сейчас болезненно травмировало то, что этих идейных и честных людей использовали. Это очень большой грех в Америке – обвинить кого-то в том, что он кого-то другого использует. Это оскорбление – to be used, быть использованным. Как сказал бы Кант, смотреть на человека не как на цель, а как на средство. Но в случае с Вандербилтом Филдом другой оттенок присутствует и важен. Его считали предателем не страны, а своей социальной группы. А такое на Западе другие социальные группы и за предательством не считают, скорее даже одобряют. И в самом деле это говорит скорее в пользу человека, если он или она, как теперь принято непременно добавлять в Америке, продемонстрирует широту умственного горизонта, выходящего за пределы классового интереса. Во всяком случае, никто тебя не заподозрит в отсутствии лояльности к Америке, кроме, может быть, каких-нибудь казенных ведомств. Но ведь жизнь в Америке тем и хороша, что казна, государство здесь отнюдь не всесильна. Это только фрагмент, только одна из линий здешнего спектра. державами эти американские реалии, интересно будет посмотреть, как в России сейчас смотрят на тему. По сегодняшнему зовому ее национальной идентификацией, а раньше называвшуюся верностью Родине. Материалом для этого пусть послужит статья Павла Басинского из журнала «Октябрь», номер 4 за 99 год, которую я обнаружил, ковыряясь в интернете.
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Русские вопросы». Вандербилт и Спиридон. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Должен сказать, что статья Басинского мне чрезвычайно понравилась и заинтересовала этим человеком. До сих пор он был несколько известен мне как литературный критик, причем с мнениями и оценками его, когда приходилось сталкиваться, я в основном не соглашался. Кто-то о ком-то сказал, что он работает не в том формате. Случай Басинского, по-моему. Ему бы бросить критику и писать так и о том, как он сделал это в обсуждаемой статье. Она называется «Гражданин мира. Исповедь патриота». В статье есть двойной поворот, о чем и свидетельствует ее составной заголовок. Она, как сказал бы Набоков, муаровая, переливается тонами, по-розановски двусмысленно, неоднозначно. Качество, которое мне импонирует в первую очередь всегда и везде. Да и не Розанова только можно вспомнить, но и берем выше Достоевского. Дневник писателя, конечно. Басинский и ориентировался на него, пиша свою статью. Одна из ее главок называется «Всемирная отзывчивость». Даже и не на книгу Достоевского только, но и на факты его жизни. Скажем, столкновение с Тургеневым из-за романа «Дым». Басинский понимает, что такое плоское западничество, которое демонстрирует Тургенев в этой вещице, в первую очередь свидетельствует не Россию, а его художество. Конкретно, не самый высокий уровень такового. Плоский западник не может быть художником. Тургенев, оговорюсь, таким был отнюдь не всегда. Вообще, это его казовая сторона, не более. А мистика у него была своя, вполне отечественная. Страх перед большой бабой Россией. Отсюда, кстати, и западничество. Как сказал об этом, опять же, Розанов, западник лучше издаст, прокомментирует, продвинет на рынок «Войну и мир», но он никогда не напишет «Войну и мир». Русский западник вообще явление антиэстетическое. Это выразительно представлено у Басинского.
Я принадлежу еще к тому поколению, для которого первый выезд за границу неизбежно связан с чувством преодоления запрета. Это похоже на потерю невинности. Для культурной среды человек, ни разу не побывавший там, девственный человек. И это, безусловно, накладывает отпечаток на его личность. С другой стороны, почти у всякого выездного во внешности, в разговоре появляется что-то неуловимо развратное, в лучшем случае неуловимое. В 70% из 100 наш культурный человек и сам не замечает, как становится настоящим хамом. И хоть бы кто-то из моих знакомых вернулся из-за границы с каким-то светлым опытом, но хотя бы щуточку расширенным мировосприятием, с настежь распахнутыми и детски изумленными глазами. Нет. Все эти разговорчики о том, как летели, куда поселили, сколько денежек обменяли, и чуть ли не жажда сочувствия в глазах. А эти бесстыжие воспоминания о том, как несложно надуть иностранцев, не платя за то-то и то-то, приворовывая то-то и то-то, которые часто звучат даже в интеллигентской среде. И ведь ржут, слушая эти гадости в исполнении профессиональных смехачей. И никто не встанет, не даст по морде за оскорбление народа. Ну, встали бы и ушли.
Понятно, что сказанное о постсоветских путешественниках к Тургеневу прямо не относится. Он-то, надо полагать, на халяву не рассчитывал. Глубина, и я бы сказал, обаяние текста Басинского в том, что он рассказывает о своем собственном страстном желании, так сказать, изменить родине и поехать за границу. Элементарное по нынешним временам действие, которое у него почему-то долгое время срывалось. Статью его при желании можно назвать даже юмористической, но юмор-то ее непростой, с надрывцем, именно что по Достоевскому. И вот он попадает в очередь жаждущих к немецкому посольству. Далее следует такой текст.
«В детстве меня жутко занимала психология русских полицаев во время войны с немцами. О полицаях я узнал из советских фильмов и романов. Вот как это, думал я, живет в селе какой-нибудь Степаныч и вдруг становится полицаем. Он что, выродок, что ли? Всякие классовые объяснения, мол, бывший кулак и прочее, меня не устраивали». И только в зрелости я лицом к лицу столкнулся с живым типом русского полицая.
Описывается упомянутая очередь и далее.
Толпа гудела, волновалась. Прошел слух, что брать документы на визы будут до 11 часов. А потом привет, до завтра. Две тетки упали в обморок и были отнесены в сторону хладнокровными милиционерами. Кто-то с кем-то стал ругаться. Но, в общем-то, это была довольно пристойная очередь. Сразу было видно не за стиральным порошком и туалетной бумагой. И все же немцам в стеклянной будке не понравился шум. Тогда на высокий порожек вышли полицай с полицайкой, проще говоря, русские служащие посольства. Полицайка, грозно взглянув на нас, сказала: «Прием прекращается на час. За это время научитесь вести себя. Потом посмотрим». Я старался найти в ее глазах какое-то сочувствие, ведь это не шуточное дело, поездка за границу. Неважно, кто и с какой целью туда отправляется. Люди вкладывают немалые деньги, перепланируют свою жизнь и, возможно, не укладываются в какие-то сроки. Ну, пусть бы она зашикала, зашипела, дескать, тихо, козлы, не гневите хозяина. В ее глазах была твердая убежденность в том, что с быдлом по-другому разговаривать нельзя. Быдло нужно загонять в культурные клетки. Ему же на пользу. И тогда я понял, что это не класс, а порода. И еще я понял, почему их вешали тогда. Вот за это самое и вешали. За этот культурный холодок. А покачайся на веревке, покорчись перед всем народом, попускай газы, пострадай.
Я же говорю, не Басинский, а прямо Достоевский. Но Достоевский достаточно элементарный. Это тема о пресловутом российском административном восторге. Он же это словечко и выдумал. В «Бесах» Степан Трофимович говорит.
«Поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу. И эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет. Дай-ка, дескать, я покажу над тобою мою власть».
Как видим, подобное качество присуще русским людям давно, еще с классических времен, и не стоит ставить его связь с темой об измене родине. Это качество способно проявиться всякий раз, когда русский человек чувствует себя причастным к власти, совершенно независимо от того, чья это власть – отечественная или чужеземная, государственная или просто хозяйская. И разве Басинский не знает, какого рода местные люди состоят на службе при иностранном представительствах. Какое ведомство этих людей поставляет? Хотел сказать, поставляло. Да сейчас уже ясно, что никаких радикальных перемен тут не произошло, и пресловутое ведомство восстанавливает всю полноту власти. От таких ведомств, от такой власти убежишь. О тех же полицаях. Совсем не обязательно искать в них каких-то культурных, а то и метафизических отщепенцев. Случается так, что обстоятельства делаются сильнее человека. На эту тему есть один великолепный французский фильм, сделанный Луи Малем. «Лакомп Люсьен». Такие фильмы Чехов бы делал, доживи он до эры кино. Как совершенно простой, ординарный парнишка, никакой не злодей, во время немецкой оккупации Франции попал на службу во французское отделение гестапо. При этом влюбился в еврейку и спас ее вместе с ее бабкой, когда их пришли брать. Сам убил двух немцев. Самое интересное, самое глубокое в фильме. И еврейка в него влюбилась. Ходила с ним на вечеринки к его коллегам, хотя знала, что это опасно. Американцы пишут, что это фильм о банальности зла. Термин, вычеканенный Ханной Аренд в ее книге «Эйхман в Иерусалиме». Да что говорить о французах, когда и у русского классика подобное найдете. У Солженицына, тюремный дворник Спиридон в «Круге первом». Он и в кулаках побывал, и в комиссарах, и в партизанах был, и от партизан прятался, и к немцам ушел, и назад возвратился, вне всякой идеологии или достоевщины. Солженицын.
Сложная жизнь Спиридона, его непрестанные переходы от одной борющейся стороны к другой, не было ли это больше, чем простое самосохранение? Не сходилось ли это как-то с толстовской истиной, что в мире нет правых и виноватых? Не являло ли себя в этих почти инстинктивных поступках рыжего мужика мировая система философского скептицизма?
Потом выясняется, что у Спиридона все-таки не скептицизм, а безошибочный моральный критерий действует. Волкодав прав, а людоед нет. Это максима потому еще Солженицыну люба, что в рифму. Известно также, что вещи Солженицына в основе документальные, он ничего не выдумывал. Спиридон на шарашке действительно существовал, и, как выяснилось позднее, уже после написания романа, был еще и стукачом. При этом и тут особенной достоевщины искать не надо. Быт, советский быт. Это не тянет даже на Смердякова, на которого, может быть, и походил кто-нибудь из ненавистных Басинскому полицаев. Изменник Родины, как в скором времени, похоже, будут трактовать людей с прохладцей, относящихся к ее политике. Впрочем, уже трактуют Андрея Бабицкого. Интересно, обойдется ли ему конфликт с властью теми двумя месяцами, что просидел в Америке Фредерик Вандербильт Филд?
Вандербильт и Спиридон. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны, в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».